В эфире подкаст на инди-кухне от сообщества devtribe.ru. Мы обсуждаем игровые и околоигровые темы с независимыми разработчиками и экспертами индустрии. Если вас распирает от одного звучания слова геймдев, то вы пришли по адресу. Располагайтесь поудобнее. Сейчас пойдет контент.
Приветствуем, друзья! В эфире 30-й выпуск подкаста «На инди-кухне», и я, Александр Джаспер, его бессменный ведущий. Сегодня тема нашего офигенного разговора — это два проекта «Knighting Plus» и «The Storytale» — история их разработки и вообще история инди-проектов. У нас в гостях два человека — это Максим Нуриев, автор проекта «The Storytale», и второй — Владимир Якубович с проектом «Knighting Plus», но у него есть еще что рассказать помимо этого. Ребята, представьтесь.
Ну, давайте тогда я начну, раз Максим молчит. Здравствуйте, спасибо, что пригласили на подкаст. Меня зовут Владимир, я инди-разработчик, занимаюсь игродельством с 2011 года. Все начиналось как небольшое хобби. Ну, со временем переросло в такую, скажем так, в полноценную профессию. Ну и вот, да, я вот недавно выпустил 19+, ну, а помимо этого, до того еще где-то 15 мелких различных бесплатных игрушек, их можно легко найти в сети. Это обычно были всякие работы для джемов и тому подобных конкурсов.
Макс?
Всем привет, меня зовут Максим Нуриев. Я пропустил Володю, потому что он начал выпускать игры раньше. У меня разработка игр — это хобби, я делаю игры с 2015 года, но пока выпустил только одну игру, The Storytale, про принцессу и принца, которые потерялись в подземельях и куда-то там бегут. Всем привет.
Расскажите, чем по жизни занимаетесь, если, конечно, не секрет и не под НДА.
Опять я первый, да? Хорошо. Ну, сейчас в основном я занимаюсь инди-разработкой, ну, то есть делаю свои собственные игры. Ну, иногда берусь за различные фрилансы, обычно рисую пиксель-арт под заказ, ну, всякое такое. Но все это в любом случае связано с инди-играми, вот и все.
У меня поддержка больших корпоративных систем. Немножко программирования, немножко консультирования. Всего понемножку.
Всего по чуть-чуть, ясно. Но грех не задать вопрос для любого человека, который занимается инди-разработкой. Как вот вы к этому пришли? Начиная, наверное, от детства, когда вы мечтали... Вот кто-то у нас из гостей на бумаге сначала игры делал с друзьями. Расскажите по очереди, как вы пришли к тому, что стали инди-разработчиком.
Ну, например, я увлекся видеоиграми еще с самого раннего детства. Когда мне было 4 года, мой старший брат притарабанил домой 8-битную приставку, она же Dendy, да, и целую пачку картриджей. И вот я тогда как раз начал играть в различные игры, друзья приходили в гости, потом и на бумаге рисовали разные новые уровни для игр. Вот, с этого все началось. Когда уже... Я заканчивал школу, где-то уже был в классе 9 или 10, точно не помню. Я решил, что вот, надо будет делать игры уже по-серьезному, по-настоящему. Ну и я начал потихоньку учиться всему, учиться рисовать, учиться программировать и так дальше. Вот. Ну и со временем, да, я работал на разных работах, вообще не связанных с геймдевом, после обучения в институте. Ну, понятно, что оно мне особо радости не приносило, и я просто делал игры, скажем так, в стол, как хобби. Ну, а со временем, когда набралось уже достаточно опыта, знаний и навыков, я вот посвятил этому уже значительную часть своего времени, и так оно переросло, скажем так, уже в род деятельности, как бы в профессию, если можно так сказать.
Профессия инди. Максим, как у тебя?
Ну, у меня схожая история, что с детства тянуло во все, во что можно поиграть. Ножички, спички, все шло в ход. Клоны Монополии, какие-то свои там усовершенствованные делал. Игры в кораблике с компасами. Все, что можно было вырезать из бумаги, там, не знаю, дерево. Потом все, что можно было на компьютере. И даже Даже у меня был программируемый микрокалькулятор. Я даже такое застал. У него, кстати, память стиралась, когда его выключаешь, поэтому ошибка с выключением или там что-то еще было очень печально. Вот, да, первые программы, ну, делал на ZX Spectrum еще какие-то там по журналам, что-то такое. Какие-то там клоны Сакабана. А тут...
Ты пропал.
Раз-раз.
Во, все.
Да, значит, на ZX Spectrum я пробовал что-то программировать. И из последнего... На Visual Studio там как-то сложно все было, но потом нашел конструкторы вроде Unity и GameMaker, покрутил и вот остановился на GameMaker, это с 15 года, вот что-то пытаюсь сделать.
А, понятно. Ну, все увлекаются играми, понятно, это и драйвит нас в... Если понятие инди-индустрия еще можно... Уже можно, точнее, говорить. Расскажите, в какие игры вы играете и чем вдохновляетесь, наверное, ну, по порядку. Во что играете в основном и чем вдохновлялись, когда делаете игры, какие вам нравятся?
Ну, мне проще будет назвать жанры, которые мне неинтересны, так как играю я практически во все. Я просто люблю играть. Ну, мне интересно, мне разве что разные там тайкуны, вот, там, например, какой-нибудь SimCity, да, ну, скучноватый, как по мне, геймплей. Ну и различные хардкорные симуляторы, там, самолетов или автомобилей. Вот аркадные гонки — это еще куда ни что. Ну а больше всего я предпочитаю, наверное, не знаю, пошаговые стратегии, классические RPG и метроидвании. Вот так вот.
Ну, отпадает вопрос вдохновения, потому что во многих твоих играх я нахожу отголоски. Максим?
Да, ну, я тоже достаточно всеяден. Ну, из фаворитов какие-то, может, пошаговые игры. И поэтому я сделал платформер.
Я люблю Героя Меча и Магии и сделал платформер.
Да, примерно так. Ну, кстати, вот я как-то составлял для себя рейтинг, у меня получилось, что вот я больше всего наиграл в Героя Меча и Магии 3. Из последних пошаговых мне очень зашла Into the Breach, например. Вот. Ну, если говорить как Володя, проще перечислить жанры, в которые я не играю. Я не играю там какие-то спортивные игры, потому что в тайкуны я тоже играю. 4X стратегии тоже люблю. Ну, в общем, всего по чуть-чуть.
По жанрам понятно. Скажите, играете ли вы только на ПК, или вы... скажем так, не стесняйтесь консолей, и иногда, пока все спят, играете и в... Или есть какие-то табу, которые вам вообще не нравятся?
Ну, я бы не сказал, что у меня есть какие-либо табу, но обычно играю на ПК, а с консолями я знаком благодаря большому разнообразию эмуляторов. Некоторые игры, например, самые первые части Зельды, вот еще двухмерные, топ-дауновые, которыми я как раз, ну, скажем так, вдохновлялся, когда делал 19+, я их играл еще на Java-эмуляторе на Nokia 5310 или 5130, уже не помню. Вот это было, кстати, очень хардкорно. Вместо, например, D-пада, да, вместо стрелочек там 2, 4, 6 и 8 были. Там А и Б — это была звездочка и решетка, например, на клавишах телефона. Ну, обычно играю в эмуляторы сейчас, конечно, уже на ПК. Ну, а мобилах? Ну, на мобильных телефонах не так уж и много действительно хороших, интересных игр. Обычно это все донатный фри-то-плей, его, ну, мне не очень интересен.
Ну, тут я, извини, вклинюсь, задам вопрос. Последний твой проект 19+, очень похож на Soul Knight, на мобильник. Ты играл?
Честно, нет.
Посмотри, интересная игрушка тоже. Я когда увидел скрины, подумал, блин, вот очень похоже. Вот она классно сделана, она не сильно скатывается в донат, по крайней мере, не скатывалась, когда только вышла. Но об этом позже.
Это прикольно, спасибо за наводку, я обязательно после подкаста посмотрю.
Макс, во что же ты играешь?
Ну, ты там больше спрашивал о платформах.
Да.
Ну, с некоторого времени, поскольку я продал душу большому ПО, я подумал, что можно попробовать разные платформы, поэтому дома есть, наверное, практически все. Ну, плюс еще ребенок подрастает. Я говорю, это ребенку, и тащу очередную железку в дом. Так что есть все. Последнюю игрушку играл на свече, например. Ну, тот же Into the Breach или Gris, например. Часть платформеров пока еще не вышла, но я просто искал конкретные платформеры. Под них я взял, допустим, Nintendo 3DS. Там очень шикарные платформеры есть, с шикарными механиками.
На 3DS-ку, да, действительно, есть очень хорошие платформеры. А ты, если играл в платформеры там на том же Switch'е, есть ли у тебя как бы такое разделение? Знаешь, я это называю европейские платформеры, которые вот, ну, всем известны, либо инди-продукты, либо портированные типа Soul Knight, а есть вот японщина типа Kirby, которая вроде как по сеттингу, ну, абсолютно глупая, такая, типа, блин, шарик ходит, там, кого-то поглощает, убивает всех, но при этом это платформер, и он игромеханически просто очень крутой. У тебя есть какое-то такое разделение, или ты тут на свече всеяден?
Ну, скажем так, скорее всего, даже японщину я получил больше на 3DS, потому что портирование платформеров с 3DS-ки на Switch как-то не сразу пошло. То есть там вот был Марио, даже Mario Deluxe у них вышло относительно недавно. Потому что изначально они стартовали с Super Mario Odyssey. Вот. Поэтому, ну, Kirby для меня это был таким культурным шоком. Я просто включил и минут 40 ржал, глядя на эту игру, что там все происходит. Вот. Наверное, такое разделение есть, но вот именно японщина, наверное, только Kirby я такое и застал. Все остальное, ну, относительно такое, более-менее похоже, что ли.
Я понял. Давайте перейдем непосредственно к вашим проектам. Начнем, как исторически уже сложилось, с Володи и с его проекта Nighting Plus. Наверное, начни с самого начала, вот, типа, как пришла идея и, наверное, чем ты вдохновился, и, ну, так хотя бы вкратце, в чем концепция.
Хорошо, значит, начну, наверное, тогда с вдохновения. Я уже вот недавно упоминал, что я еще в кнопочном телефоне на эмуляторах в первой части Зельды играл. Ну, там, Link's Awakening или самая первая даже, Legend of Zelda. Ну, все эти топ-дауны, 2D, их там очень много, их там штук 7 вроде бы в серии. Там, не буду сейчас все перечислять, но я прошел их все. Вот, на разных эмуляторах, но большинство на ПК. Ну, неважно. Факт того, что мне очень нравился вот этот геймплей, мне очень нравятся зельдоподобные игрушки, и как обычный такой стандартный инди-разработчик, я решил, что надо сделать свою Зельду, но лучше. Ну, или, скажем так, не то, что лучше, а скорее взять оттуда только то, что мне лично нравится, ну, а убрать то, что мне лично было скучно. Ну, если вы знакомы с играми из этой серии, именно с, в принципе, неважно с какими, но желательно, конечно, с двухмерным, вы знаете, что там есть большая карта мира, по которой ты путешествуешь, и, получая новые различные умения, ты можешь открывать пути в разные подземелья, и уже в этих подземельях начинается весь, такой, скажем, интерес. Там ты проходишь разные головоломки, эксплоришь, тоже получаешь новые различные умения, боссов убиваешь и так дальше и тому подобное. Вот. И мне в Зельдах всегда именно нравилась эта вот часть с подземельями, а бродить по большому миру, ну, не знаю почему, мне было немного скучновато. И я решил, что в моей Зельде будет упорить именно на эти подземелья, на exploration, на level design и на, естественно, головоломки различных типов. Ну, естественно, получение новых различных умений для персонажа, с которыми он сможет продвигаться как-то дальше по сюжету. Вот. Как, собственно, эта игра началась? Есть такой сайт, бывший флеш-портал, сейчас его, наверное, все-таки сложно будет назвать флеш-порталом, newgrounds.com. Вот. Там ежегодно проводятся различные конкурсы, ну, джамы, скажем так, да, и там один из них называется Pixel Day. И суть этого джема просто в том, что надо сделать игру в ретро-стилистике, ну, то есть в пиксель-арте, там, с ретро-звуками и тому подобными вещами. И вот в 2018 году как раз проходил зимой Pixel Day, и я думаю, вот как раз есть возможность попробовать сделать какую-то маленькую зельдоподобную игрушку, я всегда очень этого хотел. Ну и вот, я посидел, и так появился оригинальный Найтин. Это была крохотная игра, вот буквально ты должен был пройти одно подземелье, оно было небольшое, всего 3 этажа. Ну и надо было просто в конце дойти до босса, его убить. Вот, собственно, и был весь геймплей. Вот, но эта игра, что меня очень удивило, на самом деле порадовало, так как на нее потратил всего лишь 16 дней, тут не так очень много, она заняла там первое место, хотя конкуренция была довольно достойная, и я получил очень-очень много очень полезного и позитивного, в принципе, фидбэка, и так я принял решение превратить ее в полноценную большую игру. И вот, вот уже Nighting Plus, вот почему как раз плюс в названии, то есть это просто расширенная, улучшенная вот эта маленькая 10-минутная игрушка с джема, вот, и ее разработка у меня заняла, ну, чуть менее чем 1.5 года, где-то 1-2 или 3 месяца. Вот, это уже было не так просто, и... но это было очень интересно, очень хороший такой, скажем, опыт.
Ну, 1.5 года не 16 дней, но результат, мне кажется, крутой получился.
Ну, спасибо. Кстати, вот та оригинальная джем-версия игры, которая называется просто Nighting без плюса, ее тоже можно легко найти в сети. Как раз можно сравнить, то есть вот в Nighting Plus первая локация, первое подземелье, это по сути тоже подземелье, которое было в оригинальной джемовой игре, только с переработанным дизайном уровней и... улучшенной графикой, так что вот, если интересно, можно как раз сравнить, насколько проект изменился и вырос за это время.
Ага, обязательно заценим и разместим ссылочку, если она у тебя есть, то под трансляцией мы это... Максим, расскажи про свою игру.
Ну, я когда начал в 2015 году делать игры, я сразу начал с джемов, и благо я живу в Питере, тут были даже... офлайн-площадки, ну, то есть куда можно было прийти там на пару суток, что-то поделать. Вот, и походил там где-то с друзьями, где-то соло, и на одном из джемов как раз там тема джема была бесполезные суперспособности, и все делали про всяких там фантастических супергероев, а я что-то решил сделать сказку, мы тут с дочкой как-то подумали и набрейнстормили такой вариант. И основная идея была в том, что у принцессы-волшебницы меняются заклинания, потому что она их плохо выучила, и они меняются сами как-то автоматически. И вот ей нужно пробираться вперед, а у нее меняются способности. Изначально способности были очень вредные, то есть если она колдовала ящик, он падал ей на голову. Если она становилась большой, то она не могла совершенно прыгать, ну хотя становилась чуть-чуть неуязвимой. Вот. Ну и вот это было в 2015 году, и вот за 4 года потом... походили на выставки с этой игрой, еще на каких-то джемах, еще механик поделали, и потихонечку вот так за 4 года доползли до релиза.
И в итоге во что вылилась игра, в чем, скажем так, ее базовая концепция?
Ну, базовая концепция у нас это 3 механики, то есть принцесса, которая бежит, находит свитки заклинаний, и они меняют ее способности, то есть каждый уровень можно проходить как-то по-своему. А второй герой истории нашей это Бессмертный принц. Там механика что-то типа пинбола, ну так, грубо говоря. И у него есть немного дефектное оружие, которым можно действовать, но оно тоже с некоторыми неудобствами. И третья фишка это такая пошаговая механика типа суперход. То есть пока принцесса стоит на месте, мир не движется. Как только она движется дальше, то и дальше мир движется. Ну и все это комбинируется, меняется там по циклу, там 70 уровней так выстроены, чтобы игрок не скучал, и все время у него было что-то новое. Ну вот как Володя говорил, что все уровни проходятся с какими-то уже следующими новыми механиками, ну иногда с повторением старых. Попутно рассказывается сказка, которую мы написали тоже опять с дочерью, и она ее озвучила ее же.
Понятно. Это очень клево. Я сам в Storytel не один уровень наиграл, скажем так, и да, и получается на ВК-фесте я первый раз с проектом познакомился. Механика очень прикольная в плане того, что на каждом уровне что-то предлагалось интересное, а когда я увидел вот эту остановку времени, как на тот момент это был Брейд, по-моему, как последний, в который я играл. Там что-то похожее со временем было. Я такой, все, да, вот это клево. На каждом уровне игрушка тебя как-то развлекает. Это было прикольно.
Да, спасибо.
Так, ну, насколько я понимаю, у каждого из вас есть уже проект, который вы показывали первый раз, показывали еще кому-то, он даже вышел в Steam в каком-то виде, у кого-то завершенный, у кого-то еще в раннем доступе. Как вы реагируете на фидбэк, как вы его отрабатываете? Как было воспринято игроками и что вам писали люди?
Это очень хороший вопрос. Но насчет фидбэка мне было, наверное, проще, чем Максиму, потому что, как я уже говорил, у меня было подспорье в виде вот этой вот джем-версии, и еще очень много фидбэка я еще получил тогда, год назад на том, скажем, базовом этапе. И я просто, если видел, что очень много однотипных жалоб в комментариях идет, например, да, то я старался эти косяки как-нибудь исправлять. Ну, как я вообще работаю с фидбэком? В принципе, я всегда читаю все комментарии, у меня есть такое правило, и даже стараюсь практически на все отвечать. Вот, если где-то посмотрите в интернете, можете увидеть, что я всегда отвечаю, ну, почти всегда, в 90% случаев на абсолютно любую критику, потому что это очень полезно, это интересно и заодно позволяет мне сделать игру лучше, естественно. Вот. А как я его обрабатываю? Ну, принцип такой, что, как я уже говорил, я просто смотрю, если есть очень много однотипных жалоб, ну, например, ну, допустим, например, 10 и больше одних и тех же жалоб одного типа, ну, тогда, естественно, я это беру на заметку и сразу же стараюсь как побыстрее выпустить патч с исправлениями. Но если это, ну, какая-нибудь, скажем так, экзотическая просьба, одна из сотни, то обычно я ее просто игнорирую.
Макс?
Ну, у меня, в принципе, что-то похожее происходит. Ну, я еще и летсплеи смотрю по возможности все, что есть, когда люди там что-то комментируют, рассказывают. От Володи, кстати, очень хороший фидбэк был. От тебя, Саша, тоже многие вещи там были учтены. Вот, но на вопрос, как это все проходит, это 5 стадий принятия горя. Вот это каждый запрос у меня так и проходит. То есть сначала там отрицание, там торг, депрессия, потом к чему-то все приходит. Некоторые вещи очень сложно сделать, в принципе, потому что, ну, условно говоря, нужно пол игры разворотить и там вообще все напрочь переделать. Такое там откладывается, может быть, долгий ящик. Все, что по мелочи возможно делать, правлю сразу. У нас игра достаточно долго была в тестировании, но мы тестировали, по сути, ее сами. И иногда глаз замыливается, и получается, что ты к чему-то очень сильно привыкаешь. У нас изначально, допустим, игра изначально была в полтора раза быстрее, чем сейчас. Мы просто привыкли к этому, играли с такой скоростью. Когда люди подключились, они сказали, у вас вообще тут никуда невозможно попасть, потому что все слишком быстро. И один сказал, второй сказал, и там, я сначала-то сопротивлялся, потом надо было на DevGam ехать, через неделю, не ехать, подавать игру. И я раз так все скорости в полтора раза уменьшил, а там все прыжки были заточены под это, все уровни, то есть вообще пришлось все переделывать. Это вот так игра полтора года была в разработке с одной скоростью, а потом пришлось все, по сути, замедлить в полтора раза. Ну, это как один из таких примеров. Ну и какие-то остальные вещи, похоже, тоже приходится пропускать, чисто переосмысливать, думать. Плюс еще относительно недавно добавил легкий уровень сложности. Это тоже такая интересная вещь получилась с точки зрения, что изначально я такой, ну я хочу сделать платформу как Dark Souls, чтобы вот там только по хардкору, чтобы всегда было тяжело. Я вот очень люблю такое просто. Потому что жизни героя нету, игра не заканчивается, можно там 1000 раз пытаться, пока не пройдешь. А по ходу просмотра летсплеев и подключения там младшей аудитории, особенно на каких-то офлайн конференциях вроде StarCon, ты смотришь, что ну вот человек хочет играть, а и вот ему в принципе тут, он даже если 10 тысяч раз сейчас будет пытаться, ну вот у него сейчас не получится. И у нас вот родился второй уровень сложности легкий, и там вот мы делаем попроще, тестируем с детьми каких-то знакомых. Или вот я смотрю на летсплеях, иногда люди тоже, они хотят, чтобы, ну там, ну, чтобы попроще было, вот они так играют, им так проще. Они не фанаты хардкорных платформеров, и мне кажется, это вот удобно, что ты можешь попасть на одну аудиторию и на другую.
А бывало ли... Да-да-да.
А, я еще хотел дополнить просто, если можно. Максим очень прав насчет летсплеев, они очень-очень помогают тоже в сборе фидбэка, естественно. Еще просто хотел поделиться своим опытом, мне очень помогла демка. Я небольшой любитель идеи раннего доступа, я просто перед релизом игры, где-то за месяц до того, выпустил демку, растиражировал ее в сети и собирал еще фидбэк через нее. Это очень-очень помогло.
Есть такой немножко провокационный вопрос. Во всех играх, да и в инди-играх в том числе, находятся такие пользователи, которые такие говорят: блин, у вас классная игра, но добавьте там грабеж караванов, пожалуйста, и тогда станет вот на 99% лучше. Были ли у вас такие, была ли у вас такая обратная связь, такие абсолютно немыслимые, казалось бы, для разработчика игр идеи, которые вы такие: блин, да, мы это добавим?
Да, например, у меня было подобное. Помню, когда я еще только вот демку выложил за месяц до релиза, был один такой пользователь, который постоянно жаловался, что ему игра кажется, темп игры кажется слишком медленным. И, в принципе, подкрутить, скажем так, таймскейл в игре — это ничего сложного, вот. Но я смотрю, никто больше на это не жалуется, всем вроде бы нравится. Думаю, да ладно, ему медленно, всем остальным нормально, проигнорирую. Ну а потом как-то, не знаю, может, он друзей привел, может, с каких-то других фейковых аккаунтов начал заходить, но на эти комментарии начали появляться такого типа все чаще и чаще. Тут я подумал: блин, а почему бы так не сделать? И я просто в меню настроек добавил опцию скорости. По дефолту она стоит на 100%, но ее можно поднять, например, до 125%. И таким образом сразу вот решилась эта проблема. Ну, такой пример.
Такой вопрос. Игра чем-то вознаграждает игрока за увеличенную скорость, или это просто вот, ну, хотите, вот?
Это просто вот, если хотите, так вот вам, пожалуйста.
Понятно, Макс?
Ну, я скорее замедлял, опять же, еще раз игру. То есть у меня на легком уровне сложности там стрелы летают, фаерболы, они медленнее, атака происходит иногда чуть дольше. Вот. А по поводу грабежа караванов, наверное, с таких похожих просили сделать секретки, какие-нибудь там секретки, секретные комнаты. Это есть как бы в родмапе, но не самое приоритетное пока, то есть оно отложено.
Окей, значит, смотрите, есть еще такой интересный вопрос. В каждом проекте есть, скажем так, баг, который в определенном момент времени становится фичой. Вот, типа, он появился, поиграли, блин, прикольно, давайте вот сделаем его. Есть ли у вас что-то такое в играх?
Максим, может, ты что-то скажешь, я ничего припомнить не могу.
У меня, давай, Володя, я за тебя отвечу сразу, за себя, из-за меня, из-за себя, у меня просто... У нас в игре столько фичебагов, что хватит и на ответ Володе. Да, значит, поскольку у нас в игре творится, вот, ну, в игре у нас, вот, в Storytale творится, как я тут иногда пичил, такой сказочный хаос, когда со всех сторон все бежит, ползет, стреляет, платформы ездят, все пересекается, там, не знаю, сотни тысяч коллизий, наверное, в секунду пересчитываются, если там все разом все объекты пересчитать, то периодически происходят какие-то вещи. Ну, допустим, гоблин может, если там несколько платформ друг на друга наедет, они могут просто гоблина спихнуть, и он просто вниз улетит, куда-нибудь упадет рядом с героем. То есть мы долго правили, чтобы этого не было. Потом что-то все равно осталось, и такие, ну, зато это добавит некоторые неожиданности в игре. Да, вот он вроде как катался на платформе, потом взял да спрыгнул. Или, например, у нас есть такие ползуны, которые ползут, и у них там тоже такая сложная траектория просчета, поскольку уровень движется, ну, куча объектов движется, то иногда вот этот ползун, он не может дальше идти, и он как-нибудь застревает там или лопается. И вот, то есть он, по сути, пересекался с каким-то объектом, потому что не отрабатывал как бы корректно коллизия из-за там сложного порядка и иерархии объектов. И он просто взрывался. Мы подумали, ну а что, на самом деле, может быть, это не так уж и плохо, просто одним врагом будет меньше в данном случае. И как-то вот такие вещи, которые мы смотрели, если такая бага не делала хуже, а делала или легче, или веселее, то мы ее оставляли. Ну вот, примерно так.
Блин, мне нравится, когда в играх какие-то штуки, особенно уже после релиза, игроки всегда находят какие-то лазейки, игра играется немножко по-другому, воспринимается. И вроде как, ну, хочется баг подправить, потому что, ну, не задумывал, ты все-таки дизайнер этой игры в какой-то степени. Но потом такой, блин, ну, игрокам же нравится. Это, вот, мне кажется, неоднократно я приводил пример. Мне казалось, что Rockstar немножко расстроились, что в GTA, особенно там в первых версиях, людям не всегда нравится сюжет проходить, ну, вот, начиная там с третьей. Они просто вот берут там, что-то все делают и ездят по городу и всех убивают. И им, типа, от этого прикольно. Это, конечно, не баг, но вот так люди играют. И классно, что у тебя, Макс, и вот у Володи эта тема со скоростью, она находит какой-то отклик и сказывается на том, как получаются уровни. Это, ну, очень круто. И игроки, играющие в игру и порождающие такие вещи, это прям здорово. Мне это очень нравится. Перейдем, наверное, давайте мы к технической части, к такой для более заинтересованной аудитории. Расскажите про движок, какой вы используете.
Хорошо, значит, о движке. Я, ну, в принципе, я всегда был больше, скажем так, художником, дизайнером, чем программистом, но так как я начал пилить инди-игры в одиночку, я начал также подучивать различные, ну, программирование и в свое время еще очень давно. И так же, как и Макс, начинал с конструкторов, я начинал с такого движка бесплатного, он назывался Construct Classic. Вот. А потом со временем я перешел на его более новую версию, которая называется Construct 2. И хотя уже сейчас, спустя много лет и различного опыта работы, я могу без проблем уже писать код, конечно же, но из-за того, что я просто невероятно сильно привык к этому инструменту, к этому движку, я до сих пор делаю свои игры на нем, то есть, по сути, на конструкторе. Вот.
Максим?
Ну, как я сказал уже, в 2014 году я тут стал исследовать вопрос конструкторов и хотел делать именно 2D-игры. Ну, как-то вот они мне больше, что ли, были понятны, больше нравились. Мне казалось, что у них... Ну, как-то вот больше меня к 2D-играм тянуло, да.
Что-то...
Да. Ну, и опять же, вот... Тот опыт детства, который был, и большую часть, там, не знаю, на приставках, это тоже были в основном 2D-игры. Вот мне хотелось именно 2D делать. И, соответственно, трехмерные движки тогда отпали, и я выбирал между Unity и GameMaker. Но Unity тогда была больше по 3D заточена, они 2D только начинали запускать. Ну вот именно как поворачивались лицом к 2D, чтобы наработки были, технологии. И я тогда что-то подумал, что... А GameMaker там уже лет 10 уже в этом направлении развивался. Там была какая-то огромная база всех наработок сделана, проектов, еще чего-то. Мне показалось, что попробую с ними. Там книжку поизучал, смотрел. Вроде неплохо было. Подумал, ну если что, потом на Unity перейду. Но, разумеется, переходить потом уже значительно сложнее. Поэтому вот на GameMaker какие-то там в течение года... 2D игры делал, и вот с этим платформером стал дальше как-то уже доводить до конца.
Были ли какие-то приколы, связанные именно с движком? Например, задачи, которые вы не могли решить, или для которых движок был недостаточен, или наоборот, избыточен в плане решений? Было ли что-то такое?
Вот. У меня есть такая веселая история как раз на эту тему. Я же выпустил игру не только под Windows, но также решил поддерживать Linux и Mac. Вот. Так как, по сути, Construct 2, скажем так, по крайней мере, на словах поддерживает нормальную работу на всех десктопных платформах. Вот. И когда ты экспортируешь проект на констракте, ты получаешь вот несколько билдов, то есть там для разных операционных систем. И если ты попробуешь запустить линуксовский или маковский билд вот прямо так после экспорта, ну, залить его, например, на Steam, да, и скачать, и поиграть, работать они не будут. Потому что есть один нюанс. На операционных системах, которые основываются на Unix, ну, как раз как macOS или разные дистрибутивы Linux, там есть такая фишка, как... Боже, как же она правильно называется? Там то ли права файлов или... Да, файл permissions оно называется по-английски. Вот, и на Windows такой фичи нет. И, соответственно, эти permission, экспорт под Windows не сохраняет. Из-за этого игры, вот эти билды, не запускаются на тех операционных системах. Для того, чтобы решить этот вопрос, я сделал такую штуку. Я поставил VirtualBox, сделал себе виртуальную маковскую машину. Вот. И после экспорта проекта, вот я беру все эти папки и закидываю их на виртуальную машину. После того, как они оказываются уже там я через терминал с помощью консольных команд прописываю заново эти файл permission, и уже тогда вот из-под виртуального Mac запускаю скрипт, shell скрипт, который загружает билды в Steam. Вот такой вот танец с бубном получается.
Интересная история. Мне кажется, я не первый раз слышу про магию Construct 2 и macOS, и кто-то тоже сталкивался с этой проблемой, говорит, да тут есть кнопка экспорт, экспортирует, и ничего не запускается, и только вот получается, мне скидывали билды, я смотрел, такой, ну да, тут, короче, такая проблема, и человеку приходилось их решать. И хорошо, насколько я помню, и для Linux, и для macOS у них решения, ну, примерно идентичные.
Да, абсолютно верно.
Угу. А, Максим, было ли у тебя что-нибудь с учетом того, сколько коллизий в игре происходит?
Я автопом хотел сказать, что, Володя, я потом к тебе приду консультироваться по поводу macOS и Linux-версии и виртуальных машин. Просто этот вопрос в плане стоит. Там есть даже проблема, что проблема. Люди, чтобы поддержать, купили на Mac-версию. Ну, купили, а у них только Mac. Они такие, чувак, когда ты выпустишь Mac-версию? Я такой, ну, вот сейчас как только, так сразу. По поводу коллизий и того, что движок не может, ну, коллизии, по-моему, может, там, дебаггером я повылавливал затыки в производительности, где ж смог, что-то оптимизировал. Вот, по поводу того, что не может движок, и где он буксует, ну, допустим, в коробке у геймейкера нету там каких-то менюшек, каких-то сохранений, кроме самых простых, и местами там приходится как-то самому какие-то велосипеды, что ли, изобретать. Ну, то есть, вот нету какого-то очень стандартного меню, чтобы ты его там пуф запустил и только там свои вещи пробил. И вот эта инфраструктура, фреймворки какие-то вот эти обслуживающие, что не входит в игру, но вот нужно, чтобы это было вокруг игры. Менюшки, сохранения. Ну вот аналитику, по аналитике были какие-то расширения, я прикручивал, достаточно интересно было, ну, удалось там тоже сделать. Ну как-то так.
Но GameMaker, ну как бы, была ли проблема, например, с производительностью от того, что у тебя очень много объектов одновременно на сцене и двигающиеся платформы, все в движении, и это... Ну, как по дефолту, наверное, может как-то просаживать производительность, или у тебя все мягко?
Проблемы не было, пока комната была маленькая. Потом, когда я стал увеличивать размеры комнат и количество врагов, и количество проверок, потому что там достаточно много механик, каждый враг там маленький искусственный интеллект, который что-то там думает, и понятно, что я мог где-то местами перемудрить с кодом. Вот, и просто есть ряд базовых оптимизаций, которые делаются. Ну, вроде как, допустим, ты должен обсчитывать только то, что находится в пределах экрана. То есть, если игра состоит там из, не знаю, 20 экранов, то остальные 19 экранов тебе надо деактивировать. Но деактивировать тебе тоже надо их достаточно аккуратно, потому что ты не можешь отключить врага сразу, как он находится за экраном, потому что у меня герой не переходит из экрана в экран, а там такой скроллинг постоянно происходит. И нужно аккуратно это активировать, деактивировать. И вот с этим тоже были какие-то нюансы, когда, допустим, могли платформы исчезать, а враги еще продолжать, допустим, бежать, лететь там куда-то. А потом платформы проявляются, и там они выбивают или убивают мобов целиком. И там вроде как можно было сбегать назад-вперед, и хоба, враги, которые там были на краях экрана, просто исчезали. Ну вот, были такие забавные случаи, да.
Окей, движки — это всегда весело и много технических приколов. Вернемся немножко к вашим играм и к тому, как долго они разрабатывались. Сколько времени, и было бы интересно послушать, на какие шаги это было разделено. Возможно, на каждом шаге вы там собирали фидбэк или обсуждали это, или давали кому-то поиграть и снова что-то меняли. Расскажите, вот начиная от того, сколько времени заняло у вас разработка.
Хорошо, тогда опять начну я. В принципе, я уже говорил, что у меня разработка, начиная от джем-версии, заканчивая финальным продуктом, заняла чуть меньше, чем полтора года. Вот. А насчет этапов, ну, первый этап, это понятно, это был вот этот прототип, это джем-версия, ну, не суть. Потом, что было дальше? Дальше я принял такое решение, так как игра у меня состоит из 4 отдельных подземелий, можно сказать, таких больших уровней, да, многоэтажных, я решил, что было бы очень прикольно, если бы в каждом подземелье был свой уникальный набор монстров и каких-то ловушек, скажем так. Потому что, например, вот часто я такое наблюдал в очень разных играх, разных жанров, что со временем монстры начинают повторяться, их просто делают больше, либо перекрашивают в другой цвет. Вот. Мне такое никогда не нравилось, мне всегда казалось, что это какая-то халтура. И я решил подойти к этому моменту более творчески. И вот следующий этап после разработки прототипа, это было создание вот уникальных наборов монстров для каждой локации. Ну, то есть я их сначала рисовал, ну, вернее, сначала придумал, как они будут себя вести, потом, отталкиваясь от их, скажем так, будущих механик, я уже придумывал какие-то образы, рисовал их, анимировал, ну и в конце концов уже это все дело программировал. Вот, и потом я просто имел такую, скажем, тестовую комнату, где я расставлял этих монстров и различные ловушки просто в разных конфигурациях, в разных сочетаниях, и это все дело хорошенько тестил. Вот, ну, такой был у меня второй этап. И когда я уже был доволен, скажем так, тем количеством вот контента именно этого типа, я решил, что теперь уже пора заняться левел-дизайном. И, в общем, если честно, больше всего времени у меня занял как раз-таки левел-дизайн, потому что, признаюсь вам честно, я терпеть не могу строить локации, строить уровни. Это для меня адовая работа, она для меня очень скучная. Вот, например, там рисовать люблю, писать аишку ботом люблю, а вот строить уровни — не-а. И из-за этого я себя из-под палки постоянно заставлял эти уровни строить. Потом, конечно же, получалось плохо, потому что из-под палки я их переделывал по 100 раз. Но в конце концов результатом остался я доволен. И когда у меня уже были, скажем так, черновики вот всех локаций, всех уровней, и монстры уже, боссы, вот все, скажем так, весь такой контент уже был готов, тогда я пригласил нескольких друзей, которые, что было очень полезно в плане фидбэка, никогда толком не играли в подобные игры. Они там больше любители всяких шутеров или стратегии были. Так что у них был, скажем так, незамылен глаз. И собрал уже фидбэк от них. Я потом все это дело допилил. И уже аж потом, спустя еще где-то месяцев 3 или 4, тогда я как раз запустил эту демку, о которой я уже упоминал немножко раньше. Ну, а дальше я собрал уже фидбэк с демки. Ну, и теперь вот уже релиз произошел месяц назад. Ну, и дальше вы все сами знаете.
Пайплайн понятен. Максим.
Ну, у меня была более, наверное, витиеватая дорожка. Можем, наверное, даже игра это какая-то там. Ну, как вот у Олега Казинаки четвертая версия червей, так у меня, наверное, четвертая версия принцессы. То есть изначально была такая маленькая черно-белая, жестко хардкорная версия, только где одна принцесса бегала, и у нее там заклинания менялись. А потом я подумал, что надо ее все-таки переводить в цвет. Тем более там художники, которые находились, они такие, ну, это чернушка какая-то, что мы тут будем делать, давай в цвет там, туда-сюда. Вот, и там кое-как с трудом появился такая цветная версия. Потом добавился когда-то нам художник. Вроде как я все механики, как мне казалось, я сделал, когда на ВК-фест Саша играл тогда, да, в игру, и там, всех врагов продумали, там все механики вроде были готовы. Художник сказал, ну там что, рисуешь в левел дизайн, я тебе там за день все текстуры накладываю. Там 30 уровней, значит, за месяц сделаем. Я такой, ну, левел дизайн я тоже, как Володя, терпеть ненавижу. Поэтому там немножко забуксовало. А попутно художник взял еще и в Китай уехал. И там мы как бы немножко в этом деле осели, и пришлось сделать генерацию уровней. Я подумал, ну сделаю генерацию, как бы уровни сами будут генерироваться. И это еще там на год как кух. И плюс там, другие какие-то проблемы всплыли. Вот. И поэтому мне казалось, что игра в 2017 году вроде как все враги готовы, там. Весь интеллект написан, все там базовые какие-то механики прописаны, можно использовать. Но получилось, что там, в течение года мы прикручивали генератор, там, делали, чтобы уровни могли собираться. Там, в зависимости от заклинаний, которые есть на уровне, могли появляться какие-то дополнительные препятствия или убираться. Потом я еще прикручивал систему мини-квестов в игре, которая очень понравилась игрокам. Когда есть гоблины, которые попали в беду, ты им помогаешь, они становятся твоими друзьями, потом они опять что-то там просят, ты там бегаешь, что-то собираешь для них или приносишь им. Вот. И вот получается, что с 18 по 19 год там какая-то вот четвертая версия игры, наверное, такая вся доработанная и появилась. Наверное, если так сумбурно, как-то так.
Понятно. Ну, более такой хаотичный подход к разработке у тебя получился. Вопрос такой вот с человеческой точки зрения. Вот эта вся инди-движня, которой вы занимаетесь, и я предполагаю, что будете заниматься в будущем, она вам лично что-то приносит? Чему вы научились, скажем так, работая именно над инди-играми?
О, ну это хороший вопрос. Я постоянно чему-то новому учусь, скажем так. Так как я привык работать в большинстве случаев в одиночку, и мне приходится примерять на себя постоянно разные роли, там, музыканта, художника, аниматора, программиста, я постоянно учусь очень различным навыкам в очень разных сферах. Ну, например, мне лично так кажется, что за последние несколько лет я очень хорошо подтянулся в плане 2D-анимации, ну, именно покадровых анимаций, я имею в виду не костяных, я обычно рисую покадровую пиксельную графику, да. Вот. Например, в плане, допустим, программирования, то несколько лет назад, я помню, когда я работал на одной небольшой инди-студии, которая называлась Dragon's Games, мы там работали над одной пародийной RPG-игрой, и для нее я написал парсер XML-файлов, ну, потому что все диалоги у нас сохранялись в XML-файлах на разных языках. То есть это было сделано для удобства в плане локализации. Ну, выбираешь другой язык, просто подгружается XML-файлы, написанные на другом языке, вот и все. Ну вот, вот такой момент. Не знаю. Если честно, мне сложно так припомнить все новые навыки, которыми я за все эти уже, в принципе, уже да, 8 лет прошло, как я начал делать какие-то игры. И я, вот, я постоянно учусь и учусь до сих пор.
Например, помимо, скажем так, качества разработчика игр, были ли еще какие-то вещи, например, многие знакомые мне инди-разработчики научились были быть маркетологами и, например, ну, художниками, понятно. В общем, находили какие-то решения вопросов, в которых, ну, они вообще были никакие.
Вот, маркетинг, инди-маркетинг, это очень занудная и адовая работа, я ее ненавижу еще больше, чем делать уровни. Ну да, да, нет, от этого никуда не денешься, и приходится постоянно этим заниматься, приходится постоянно очень много списываться с очень разными людьми. Вот я уже упоминал о том, что я имею такую привычку отвечать на все комментарии, на фидбэк, вот, вот это тоже связь, как, обратная связь с сообществом. И да, вот даже не так давно, вот около, чуть больше месяца назад, где-то полтора месяца назад, я решил сделать такие рассылки, скажем так, да, различным стримерам на Twitch, ютуберам и так дальше. Вот. И вот это было очень, очень интересный опыт, так как сначала я сделал просто небольшое грамотное письмо на английском языке, такой, скажем, шаблон, где я просто в заголовке менял обращение там, на ник или на имя человека, которому пишу, ну и, соответственно, другой ключ прикреплял каждый раз в этой рассылке. Но я заметил, что из этого дела вот особо выхлопа не получалось. Очень мало людей отвечали мне на эти письма, и я решил делать это более индивидуально. И я перед тем, как кому-то отправлять какое-то письмо, я специально брал, смотрел пару самых свежих роликов на канале, ну так, с перемотками, конечно, хрестоматийно, скажем так, вот, и старался уже эти письма писать, скажем, с индивидуальным подходом. И вот это уже дало намного более лучший эффект, честно говоря. Но что я могу сказать, это очень много отнимает времени, то есть у меня было, вот я там, как это было, я вот занимался этим где-то в течение 5 дней, и я вот, допустим, проснулся, поел, сел за комп, и вот уже за окном где-то 12 часов ночи, и я отправил где-то 100 писем. Молодец. Времени прошло много, работа сделана не очень, как бы хотелось того. Так что да, маркетинг — это еще та песня. Сложно это все.
Максим, какие у тебя качества развились?
Ну, могу сказать, что практически все, о чем говорил, наверное, Володя. Единственное, что мне повезло подключить еще одного товарища к разработке, художника-аниматора. Он как раз занялся анимацией, и он там все очень круто оживил. Вот, Сергей Кувшинов, привет ему. Со звуками. Ну, художники у нас были на аутсорсе, что-то Сергей мог рисовать, что-то мы взяли из каких-то готовых наборов, там, если не вписывались в стиль, ну, не очень много. Вот. Со звуками тоже сам сидел, подбирал. По маркетингу, вот то, как Володя описывал, что это просто жрет какую-то бездну времени, и ты можешь либо разрабатывать, либо вот в маркетинг, да, подтверждаю. Но самое главное, что ты вот весь этот процесс контролируешь, и может быть такое разнообразие этих рутинных операций местами, оно помогает тебе меньше ощущать эту рутину. То есть ты можешь всегда переключиться и поделать что-то следующее, другое, то есть там, не знаю, ну, музыку, допустим, я там как-то прошлым летом сидел, выбирал тоже. С рядом композиторов мы как-то попересекались, я понял, что, ну, мне чего-то не хватает, и я решил там просто попробовать на стоках поискать какие-то композиции, собрать в некий ансамбль, который мне бы, вот мне видится, что он соответствовал бы темпу и настроению игры. Вот я включал видео различных уровней, там музыка какая-то шла, и я вот ее там смотрел, слушал, соответствует, не соответствует. Потом, может быть, какие-то же механики переделывал. Там, допустим, принц с молотом был замедлен еще в два раза, чтобы он вот, молот ощущался тяжелее, чтобы музыка под темп музыки, он вот такой шел и там всех направо-налево раскидывал. Да, поэтому была освоена куча каких-то инструментов, начиная от графических редакторов, ряд там, каких-то приемов программирования тоже был освоен, купил пару книжек. Звуковой редактор Audacity, ну, какая-то самоорганизация в некотором онлайн постановщике задач тоже ты пишешь, и плюс ведение самой документации, ну, я веду ее в OneNote, и в Google Sheet'ах есть такая огромная таблица, ну, где на каждый уровень, там, не знаю, 50 колонок, в которых написано, что здесь происходит, какие там враги, какие заклинания, какая музыка, какие размеры, то есть такая, по сути, сущность всего этого. Вот она там за 4 года я так свои смог как-то выстроить. И когда ты читаешь эти статьи, тебе кажется, ну, наверное, да. Когда ты начинаешь сам это практически делать, ты понимаешь, что вот для тебя это было подобно не так, и там, если тебе нужно еще с кем-то общаться, то, может быть, вот там тоже какие-то форматы коммуникации могут получаться. Ну, в основном это какие-то чаты. То есть, когда команда маленькая, конечно, всегда проще объяснять, чем там писать какие-то огромные ТЗ и что-то объяснять. То есть вот с Сергеем мы общаемся либо голосом там по скайпу ВКонтакту, либо в чате ВКонтакте какие-то вещи там, коротко проходим, обсуждаем. Ну так.
Спасибо за, скажем так, тем, что поделились опытом. Вот на короткий вопрос такой ответьте. Вот оно, все вот это вот вышесказанное и что-то, что вы приобрели в жизни, или чаще всего еще кого-то вы приобрели в жизни, это все вам пригодилось, это полезно?
Ну да, в принципе, практически любой опыт можно считать полезным. Любые новые знания. Всегда может когда-нибудь в жизни пригодится какое-то новое интересное знакомство или какие-то новые навыки.
А, Максиму, видимо, бесполезно. Он молчит.
Не-не-не, спокойно, все нормально. Но мне нравится вот эта вся инди-движуха, которая происходит. Здесь очень много интересных людей, такая своеобразная романтика. Даже там, не знаю, люди, которые делают мобилки, это все равно очень там классные чуваки, все, очень много интересных людей, универсалов, там, каких-то энтузиастов этого дела. Ну, то есть, там, максимум, что любой, не знаю, опыт может пригодиться в жизни, ну, да, наверное, но этот еще и очень интересный опыт, а то, что ты еще можешь вот что-то своими руками сделать, там, запустить, там, посмотреть, не знаю, поменять, ну, то есть, может быть, там, когда ты играешь в какую-то игру, думаешь, вот тут я бы сделал по-другому, а тут ты вообще вот просто не то чтобы я мог бы сделать по-другому, да я возьму и сделаю по-другому. Все, вот это вообще ощущение вот этого такого творческого порыва, что ты что-то придумал, что-то сделал, а потом что-то исправил, а потом еще поделился, а потом там у людей какие-то эмоции, это все, мне кажется, так драйвит, ты там делишься этим, люди там тебя ругают, хвалят, ну, в общем, все очень здорово.
В итоге получается, что вся инди-движуха — это какая-то романтическая, клевая вещь, такая вот делаешь как хочешь, и у тебя есть какая-то аудитория, с которой ты делишься мыслями и показываешь, что да, я с тобой абсолютно согласен. И последний, наверное, на сегодня, на наш выпуск вопрос. У вас есть по проекту, ну, у Володи чуть больше. И какие у вас планы на будущее? Что вы будете с этой игрой делать? Или есть ли у вас какие-то планы по развитию текущего проекта? Рассказывайтесь, не смущайтесь.
Хорошо. Значит, насчет текущего проекта, насчет Nighting Plus. На ближайшем будущем планируется порт на консоли. Я уже подписал договор с одним издателем. Очень, кстати, интересно было, как мы с ним познакомились. Нас обоих, как какой-то рандомный человек, которому очень понравилась моя игра, тагнул в своем посте на Твиттере и, мол, говорит, вот, издатель, смотри, какая хорошая игра, надо ее выпустить на Свиче, там, на PS Vita и на прочих портативных консолях. Вот. Ну, соответственно, мы пообщались, И вот, работа по портированию уже начата. Точной даты релиза пока сказать еще не могу, но издатель обещал, что все будет готово примерно, наверное, в первом квартале следующего года. Вот, ну то есть весной. Насчет планов на будущее, в общем, а не только по текущему проекту. Ну, я, скажем так, еще в том же 2018 году, но раньше, еще до того, как я сделал вот этот найти для конкурса, да, я начал работу над другой игрой, такой киберпанковым стелс-платформером, который назывался NSI, такая аббревиатура по сюжету объясняется, это не важно. И я с ним еще тогда Greenlight был не закрыт, я с ним прошел Greenlight с этим проектом. И он уже был где-то, где-то на 50% готов. Тогда я решил немножко от него отдохнуть, поучаствовать в конкурсе, как я уже рассказывал. Там я вот победил, получил этот фидбэк и понял, что надо ковать железо пока горячо. Поэтому я вот эту киберпанковую игру немного, скажем так, заморозил и начал делать своего рыцаря. И сейчас, так как я уже, Добби уже свободный эльф, я могу опять вернуться к своему вот этому киберпанковому детищу. Планирую где-то, наверное, в сентябре вернуться к его разработке. И, ну, все-таки жалко, что столько работы проделано, оно до сих пор не в релизе. Ну и вот его выпущу, а дальше будет видно.
С планами у тебя понятно, Максим?
Ну, мне нравится что-то похожее по поводу консолей. То есть там есть некоторые знакомые товарищи, с которыми я уже предварительно забился. Другое дело, что я бы хотел еще предварительно ее на следующую версию GameMaker перевести. Я уже начал этот перевод. И параллельно вот этой текущей версии немножко как бы осесть, чтобы, там, не знаю, баги какие-то, может быть, еще ошибки поправить, если выловится. Но это параллельно уже. Вот. Ну, то есть, наверное, план такой же, что в следующем году портировать ее на, ну, уже выйти на консолях. По поводу новых проектов, есть один космический тривиат в разработке, но я, пожалуй, там смесь тривиатов и ТЛ была. Но я, пожалуй, не уверен, что прям его удастся разморозить. И была еще одна мобилка, тоже замороженная. Но про котиков, но, видимо, тоже не уверен, что прям вот к ней удастся в ближайшее время вернуться. Хочется сделать что-нибудь про космос, вот вообще так, как только появится возможность.
Понятно. Ну, давайте я попробую собрать воедино ваши, скажем так, планы. Это портирование ваших проектов на консоли, скажем так, начиная от мобильных консолей, от Switch и PS Vita. И, ну, насчет других, кстати, как?
Ну, мой издатель говорил, что будет выпускать Nighting Plus на всех актуальных консолях. То есть там будет не только Switch и Vita, он также говорил, что будет и Xbox, и обычная плойка. Ну, PS4 или PS3, уже не помню.
Ну, назовем тогда это портированием проектов по Storytale. Будет ли Xbox-версия и PS3?
Я думаю, да, потому что она нативно ложится, то есть там, по сути, крестовина и две кнопки, вот все управление в игре. Володя, правда, требует третью кнопку перемотки времени, не только Володя, но я пока держусь. Но, в принципе, если что, на джойстике, ну, на геймпаде есть и большее количество кнопок. Да, как бы вот знакомые ребята, с которыми я пока договорился, у них есть выходы как раз на три, ну, по сути, это три сейчас базовых консоли: Switch, PlayStation и Xbox. Вот эти три таких направления. PS Vita, мне кажется, это более экзотика, но если есть возможность, почему бы нет. То есть, мне кажется, все, на что можно издаваться, надо издаваться, потому что, ну, GameMaker, он, допустим, портирует на все это, ну, без особых проблем. Там больше, наверное, проблемы прикручивания именно вот этих родных фреймворков. Но я, когда этого доберусь, видимо, уже больше представления появится.
Ну, то есть в ближайшем будущем нас ожидает портирование ваших проектов на консоли. Это здорово. Я после покупки Свеча лично очень полюбил консоли, и количество часов, проведенных за Свечом, перевалило количество часов за последние 2 года, проведенных за компом. Я считаю, что в этой платформе точно есть какая-то особая либо туалетная магия, потому что можно играть в туалете, либо в аэропорту. Вот. Я думаю,
магия
что...
мобильная.
Мобильная магия, да. Возможность поиграть в хорошие игры где угодно, даже на пляже. Я думаю, что на этой прекрасной ноте наш 30-й выпуск подкаста завершит свое повествование. Мы разобрали 2 замечательных проекта, Nighting Plus и Storytale, разобрали их планы и знаем, чего нам ожидать в будущем. Ребята, если вам понравился наш выпуск, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал и тыркайте по колокольчику, чтобы нас не пропускать. С вами был Александр Джаспер, 2 ребят наших. Помашите рукой.
Пока.
Да, всем спасибо. Саша, спасибо, что позвал. Было очень интересно.
Да, спасибо за внимание.
Всем спасибо, до новых встреч. Пока.
Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, щелкать по колокольчику и ставить заветный палец вверх. Если выпуск вам понравился, оставляйте ваши заявки на темы для обсуждения в комментариях или по специальной ссылке в описании. И до встречи на devtribe.ru.